Сейчас плюс один. В Москве ветер северо-западный 3 метра в секунду. Давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность 80%. Осадков нет. Днем столбик термометра поднимется до плюс 2. Ну а к вечеру понижение температуры до минус 2. Ну и согласно данным интернет-ресурса GISMETEO.RU, приблизительно такие же погодные условия ожидают нас вплоть до 16 января. Из новостей вы знаете о том, что продолжается визит Джорджа Буша в ближневосточный регион. Вчера он посетил Объединенные Арабские Эмираты, где тема иранской угрозы вновь прозвучала в его официальном выступлении в Абу-Даби.
Находясь в Объединенных Арабских Эмиратах, президент Джордж Буш уже в который раз в ходе своего ближневосточного турне повторил, что Иран – угроза безопасности во всем мире. Он говорил об этом на прошлой неделе в начале в Израиле, затем в Кувейте и Бахрейне. Сегодня государство Иран – самый активный спонсор терроризма. Он раздает экстремистам во всем мире сотни миллионов долларов, в то время как его собственный народ живет в обстановке репрессий и экономических проблем. По словам Джорджа Буша, поставками оружия талибам в Афганистане, боевикам шиитам в Ираке и Ливане, Исламская республика разрушает надежду на мир в этих странах. Иран, по его словам, отвергает требования сделать свою ядерную программу прозрачной, тем самым дестабилизируя регион и открыто бросая вызов Организации Объединенных Наций. Джордж Буш заявил, что пока еще не поздно, Иран необходимо остановить сообща. Действия Ирана опасны для всех государств мира. Поэтому перед лицом этой опасности США вновь подтверждают свои долговременные обязательства по обеспечению безопасности дружественных нам стран в Персидском заливе и собираются сплотить вокруг себя друзей со всего мира, пока не стало слишком поздно. Иранцы, по словам Буша, народ талантливый, обладающий богатейшей культурой, достойны лучшего правительства, которое бы прислушивалось к их нуждам и чаяниям. Придет день, когда у иранского народа будет правительство, верное свободе и справедливости. Иран станет членом сообщества свободных государств, и тогда Соединенные Штаты Америки станут его лучшим другом. В своем выступлении в Абу-Даби Буш дал высокую оценку странам Ближнего Востока, выбравшим демократический путь, и призвал остальные страны региона последовать их примеру. Соединенные Штаты с вами в ваших устремлениях к свободе и безопасности в этом регионе. Мы вас не оставим наедине с угрозой терроризма или экстремизма. Он также призвал страны Персидского залива поддержать ближневосточный мирный процесс, недавно возобновленный стараниями его администрации после 7-летнего перерыва. Напомню, что за прошлую неделю Джордж Буш посетил Израиль и палестинскую автономию, Кувейт, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. В программе визита следующими значится Саудовская Аравия и Египет, а 16 января президент возвращается на родину. Наблюдатели отмечают, что после попыток в начале своего ближневосточного турне активизировать мирные переговоры между Израилем и палестинцами, Джордж Буш намерен заверить своих союзников в регионе, что США не оставит их без поддержки перед лицом иранской угрозы.
С Ближнего Востока передавал корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, который пристально следит за визитом американского президента Джорджа Буша в этот регион. Напоминаю, тема сегодняшнего утреннего обсуждения связана она с последними событиями в Грузии. Является или не является эта республика демократической страной, таков наш вопрос. Пишут сегодня о событиях в Грузии, разумеется, и российские газеты. И с этого начнет свой очередной дайджест Надежда Перцева. Доброе утро еще раз.
Доброе утро, Дмитрий. Многотысячным митингом протеста ответила вчера объединенная оппозиция Грузии на официальные сообщения ЦК о победе Михаила Саакашвили на прошедших 5 января президентских выборах, пишет издание «Газета». Лидер объединенной оппозиции Ливан Гачичеладзе, выступая перед своими сторонниками, подчеркнул, что режим Саакашвили не сможет долго править страной, так как оппозиция будет постоянно проводить митинги, а в этом ее поддерживает подавляющее большинство населения Грузии. Он также пообещал проведение акции протеста у зданий телекомпании и судов по всей Грузии и, как следствие, победу над антинародным режимом, пишет издание газета в своей публикации «Митинг вместо второго тура». На эту же тему есть публикации на страницах независимой газеты «Оппозиция Грузии пошла ва-банк». Примерно половина электората не доверяет итогам, объявленным ЦИКом. Недоверие растет, так как ситуация осложняется тем, что ЦИК, судебные инстанции отказывают в рассмотрении исков по формальным признакам. Не так составлено заявление, поздно подано и так далее. Ситуация тяжелая, сказал независимой газете известный политолог Рамаз Саварилидзе. По его мнению, дальнейший ход событий зависит от силы давления, которое испытывают власти. Речь идет о митингах, об их качественном и количественном содержании, о роли Запада. У оппозиции не осталось ходов. Если она согласится с объявленными результатами, то потеряет ту поддержку населения, которую имеет сейчас, и на весенних парламентских выборах. Ей, по большому счету, делать будет нечего, полагает Рамаз Саакварелидзе. Возможное участие в коалиционном правительстве тоже ни к чему реальному не приведет. Вряд ли оппозиционерам будут предложены серьезные министерские портфели, а с другой стороны, такое развитие событий вряд ли будет понятно населению, у которого к парламентским выборам может наступить атрофия интереса. Вот такова точка зрения на страницах независимой газеты. Ну, о грузинской теме пишут и другие издания, но я бы хотела немножечко поговорить о другой теме, которая тоже присутствует на страницах сегодняшних российских газет, и это тема, которая, я думаю, будет интересна для многих наших слушателей, тема пенсионная реформа. Реформировать реформу. Власть в очередной раз берется улучшить пенсионную систему. Об этом, в частности, пишут и новые известия. Государство увеличивает пенсию и улучшит пенсионную систему, заявил в субботу первый вице-премьер Дмитрий Медведев. И хотя кандидат в президенты говорил об этом в довольно общих словах, уже появились слухи, что создана правительственная группа, которая работает над новой пенсионной реформой в обстановке полной секретности. Независимые эксперты считают, что нынешнюю систему исправлять надо, так как большинство граждан к старости рассчитывают на что угодно, только не на пенсию. Вот с таким сожалением пишут новые известия о состоянии пенсионной реформы. Ну, а кроме этого, на страницах сегодняшних газет присутствует такая тема, как начало агитационной работы по привлечению граждан к ходу президентской кампании. Это сегодня публикуются различные наглядные пособия, плакаты о том, какой должен быть президент, а также различные описываются ролики, которые будут идти в ходе президентской кампании. Об этом также пишут многие издания. Ну и много чего другого.
Спасибо, Надежда Перцева, с обзором свежих российских печатных изданий. Используйте газеты по прямому назначению. Без четверти 9 в российской столице заголовки некоторых главных событий.
Радио «Свобода». Новости.
В районном суде Назрани сегодня пройдут первые слушания по делу об обвинении организации «Голос Беслана» в экстремизме. В Азовском море прекращены поиски 8 моряков, затонувшего 3 января болгарского сухогруза «Ванесса». У берегов Приморья в бухте «Ольга» сел на мель сахалинский теплоход «Крильон». Никто из 18 членов экипажа не пострадал. Американское космическое агентство НАСА сегодня запускает исследовательский космический аппарат к планете Меркурий. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. В 13 часов 7 минут обращаю ваше внимание по московскому времени на волнах Радио Свобода. Слушайте программу «Смотрим телевизор». Тема ее – новый телевизионный ритуал, семейные декорации для нового политического сезона. В гостях у Анны Качкаева, ведущий, профессор Высшей школы экономики Иосиф Дзелашинский и научный сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская. Настало время спортивной информации. Главное событие начавшейся недели – старт открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира серии «Большого шлема». Вот некоторые результаты завершившихся к этому часу поединков. Первая сеянная в женском одиночном разряде Жюстина Нэн из Бельгии выиграла у японки Аико Накамуры 6-2, 6-2. Американка Серена Уильямс взяла верх над Ярмилой Гайдосовой, которая теперь выступает за Австралию 6-3, 6-3, как выясняется. Елена Янкович из Сербии, третий номер посева, Бабаева выиграла у Тамиры Пажик из Австрии в упорной борьбе 2-6, 6-2, 12-10. А Елена Дементьева, россиянка, одержала победу над Ципорой Обзилер из Израиля 6-2, 6-2. Самым упорным, наверное, получился поединок в мужском одиночном разряде между испанцем Томми Робредо и Михаилом или Мишей Зверевым, представляющим Германию. 4-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5. Победа более опытного Робредо. Ну и еще один результат с участием российского теннисиста, как я вижу уже, Игорь Андреев к этому часу завершил свой матч против Андрея Павла Румына и выиграл в четырех партиях 5-7, 6-2, 7-6, 6-3, выйдя тем самым во второй круг. К некоторым другим последним событиям в чемпионате Испании футбольном поздно вечером воскресенье завершился очередной 19-й тур. Лидер мадридский Реал взял верх в гостях над Леванте со счетом 2-0. Кроме того, мадридский Атлетико на своем поле нанес поражение Валенсии 1-0. Эспаньол потерпел поражение с таким же счетом 0-1 от Альмерии. Ну и Бетис взял верх над Хетафе 3-2. Это некоторые лишь результаты среди прочих. Таким образом, в активе Реала стало 47 очков. На 7 очков по-прежнему отстает Барселона. Атлетико, получается, вышел на третье место, набрав 37 очков. Ну и замыкает квартет сильнейших Эспаньол, в активе которого осталось 36 очков. В итальянском чемпионате вчера возобновился турнир вновь. Во главе турнирной таблицы с 46 очками Интер, который добился гостевой победы над Сиеной 3-2. Следом с отставанием на 7 очков располагается Рома, которая в Бергамо одолела местную Аталанту 2-1. На третьей позиции Ювентус, имеющий 36 очков после ничейного матча на поле Катании 1-1. И замыкает первый квартет с 32 очками Удинезе, выигравший у Кальяри 1-0. К российским событиям некоторым. В Санкт-Петербурге завершился последний розыгрыш хоккейного кубка европейских чемпионов. В финале магнитогорский Металлург выиграл у пражской Спарты со счетом 5-2, а в Коломне финишировал чемпионат Европы по конькобежному многоборью. Призерами в общем зачете стали у женщин Ирен Вюст, Паулина ван Дётеком, это голландские спортсменки, и Мартина Сабликова из Чехии. А у мужчин первая позиция у также представителя Голландии Свена Крамера, который опередил Хаварда Бокко из Норвегии и итальянца Энрико Фабриса. Продолжим разговор о спорте на наших волнах примерно через час, уже в рамках программы «Свобода в 9». А сейчас 3 минуты экономической информации.
Инфляция в России в 2007 году составила 11,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Общий объем кредитов, предоставленных российскими банками, в январе-октябре 2007 года увеличился на 40% и составил в пересчете более 500 миллиардов долларов. Примерно четверть всех выданных в стране банковских кредитов приходится на долю частных заемщиков. Среднегодовая цена нефти в мире в 2008 году составит $84 за баррель. Это на $13 выше, чем в 2007 году. Такой прогноз представили эксперты Всемирного банка, рассчитав его по трем ведущим сортам нефти на мировом рынке – ближневосточный Дубай, американский West Texas, а также европейский Brent – нефти Северного моря. Однако на 2009 год Всемирный банк прогнозирует снижение среднегодовой цены нефти почти на 7%. До $78 за баррель. Объем золотовалютных резервов Китая, крупнейших в мире, в 2007 году увеличился на 43% и превысил $1,5 триллиона. Прирост в течение одного года составил $462 миллиарда. Нынешние резервы России, третьи в мире, 474 миллиарда. Вторыми по величине резервами располагает Япония – $920 миллиардов. Индийская компания Tata Motors представила самый дешевый в мире легковой автомобиль. Он стоит примерно $2,500, как два средних по местным ценам мотороллера. А самый дешевый на сегодня легковой автомобиль в Индии вдвое дороже. В салоне новинки не регулируются спинки сидений, а из приборов перед водителем только спидометр и указатель объема топлива. Максимальная скорость 120 км в час, а расход бензина 4 литра на 100 км. Японская компания Matsushita Electric, основанная 90 лет назад и один из крупнейших в мире производителей электроники и электротехники, объявила о намерении сменить собственное название в пользу Panasonic, своей ведущей торговой марки. По планам решение вступит в силу с 1 октября 2008 года после его одобрения на собрании акционеров компании в июне. Основными торговыми марками Matsushita Electric, помимо Panasonic, являются National и Technics.
С экономической панорамой Сергей Сининский. И, как всегда, в ее завершении курсы валют. Доллар сегодня стоит 24 рубля 37 копеек. Курс евро 36 рублей 4 копейки. 8 часов 22 минуты московское время. В завершении этого отрезка утренней программы «Время свободы» калейдоскоп американских событий.
Очередные разоблачения фактов коррупции в ООН. Золотые глобусы без прежнего блеска. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новый отчет о коррупции в стенах ООН, обнародованный в конце прошлой недели, вновь привлек нежеланное для ООН внимание к тому, что происходит в закрытой для глаз посторонних и для инспекций кухне крупнейшей мировой организации, рассказывает Алан Давыдов.
Заместитель генерального секретаря и глава управления служб внутреннего надзора ООН Инга Брит Алениус на пресс-конференции в Нью-Йорке сообщила о завершении расследования по целому ряду случаев нарушений в закупочной деятельности ООН. Алениус рассказала, что в ходе проверки контрактов общей стоимостью почти в $1.5 миллиарда в некоторых из них были выявлены упущения, злоупотребления, а также случаи мошенничества и растрат. По словам руководителя группы расследования закупочной деятельности ООН Роберта Апплтона, незаконная деятельность отмечена при заключении и выполнении контрактов на общую сумму примерно в $600 миллионов. Апплтон отметил, что в одних случаях речь идет об упущенной выгоде, в других материального ущерба нет, но в любом случае, сказал он, подрывается доверие к ООН. В настоящее время аудиторы ООН в рамках внутреннего расследования ведут 250 дел, связанных с мошенничеством и злоупотреблениями в сфере финансов, а также с недопустимыми действиями сексуального характера. Две трети рассматриваемых дел заведены в отношении сотрудников миротворческих миссий. 80 дел связаны с возможной сексуальной эксплуатацией. Инга Брит Алениус указала, что работа многих сотрудников ООН в обстановке вооруженных конфликтов и природных катастроф не может служить оправданием для злоупотребления и слабого контроля. Наиболее громкие разоблачения фактов коррупции в ООН появились в 2004 году в связи с расследованием деятельности сотрудников ООН при реализации программы, позволявшей режиму Саддама Хусейна 7 лет продавать нефть в обмен на закупки для населения, продуктов питания и медикаментов. Доходы от продажи нефти в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» составили $65 миллиардов. Согласно некоторым оценкам, при попустительстве ряда чиновников ООН или в результате их сговора с подрядчиками, при выполнении проекта было расхищено $10 миллиардов. К уголовной ответственности в связи с этим делом были привлечены несколько лиц. Среди них бывший глава консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам ООН, российский дипломат Владимир Кузнецов. По обвинению в пособничестве отмыванию денег, американский суд приговорил его к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы. Кузнецов своей вины не признал. Сексуальные же скандалы последних лет в ООН в основном связаны с поведением сотрудников ее военных и гражданских миссий при проведении миротворческих операций в Демократической Республике Конго и на юге Судана. Расследование было открыто по следам жалоб на то, что миротворцы занимались сексуальной эксплуатацией местных жителей, включая подростков. Особняком стоит скандал с бывшим верховным комиссаром ООН по делам беженцев Руудом Люберсом, которого несколько его сотрудниц обвинили в сексуальных домогательствах.
Почему Организация Объединенных Наций остается на редкость питательной почвой для коррупции и на редкость неподверженной реформам? Эти вопросы я задал известному американскому политологу, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. Мы знали о масштабной коррупции в ООН по крайней мере около 2 десятилетий. Разоблачение гигантского мошенничества в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» — это самый известный пример. Но когда в начале 90-х годов были предприняты первые попытки оценить масштабы коррупции и размеры потерь в ООН, инспекторы тут же обнаружили многочисленные примеры многомиллионных растрат. К примеру, ЮНИСЕФ необъяснимо потерял около $10 миллионов в Кении. Из сейфов ООН в Могадишу исчезло $4 миллиона. $4 миллиона было истрачено на разработку предложений о размещении предметов искусства в нью-йоркской штаб-квартире. Тогда выяснилась парадоксальная вещь. У организации с многомиллиардным бюджетом, десятками тысяч миротворцев под ружьем, не было независимого аудитора. В организации не было создано системы контроля за выдачей и исполнением контрактов. Проблема состоит в том, что ООН не подотчетна никому, кроме стран-членов, что в действительности означает ООНовской бюрократии. Соединенные Штаты к концу президентства Клинтона начали требовать реформ. Тогдашний генеральный секретарь Бутрос Гали не был номинирован на второй срок, поскольку Вашингтон потерял веру в то, что он сможет реформировать ООН. Но в бытность генеральным секретарем Кофи Эннана организация оказалась вовлеченной в крупнейший в ее истории скандал. Он был связан с мошенничеством с продажей иракской нефти. Под подозрением оказался сын генерального секретаря. Иными словами, ныне твердо можно сказать, что несмотря на все попытки чистки, ООН, где большинство составляет страны третьего мира, продолжает функционировать как коррумпированный режим в Африке или Азии. Помнится, в прошлом американские законодатели были объектом критики со стороны самых разных стран, когда они пытались приостановить финансирование ООН, требуя от организации, что называется, предъявить реформы. Почему такая тактика не сработала? Потому что законодатели так и не исполнили свою угрозу сполна. Потому что защитники ООН заявляют, нам нужно согласие в Совете Безопасности. Мы не можем позволить себе оставить без денег миротворческие или гуманитарные операции. Всегда находится немало веских соображений, более важных, чем борьба с коррупцией. При этом сторонники ООН забывают, что в результате злоупотреблений и отсутствия контроля страдает и эффективность организации, и ее репутация. Сегодня, после 10 лет, в общем, неудачных попыток реформировать ООН, трудно представить, что эти попытки когда-нибудь завершатся успехом. Мы, скорее всего, услышим еще не об одной шумной истории, связанной с разоблачениями коррупции и другими прегрешениями сотрудников ООН. Это будет происходить до тех пор, пока внутри самой организации не появится желание перемен. Это был американский политолог Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Да, действительно, в конце этого часа продолжение калейдоскопа американских событий. Затем, как всегда, новости, после которых в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Свобода в 9». Я приветствую в московской студии ее ведущего Марка Крутова с наступившим Старым Новым Годом, Марк.
Вас также, Дмитрий. Доброе утро всем нашим слушателям. В центре внимания в нашей программе будет суд над матерями Беслана, который может начаться в Ингушетии сегодня утром и может положить конец существованию этой организации в ее нынешнем виде. Большой сюжет на эту тему. Кроме того, подробнее о новом коррупционном скандале в ООН, о котором наши слушатели могли уже услышать из вашей программы, о ситуации в Грузии и о важном этапе в деле Охта-центра, за которым мы продолжаем следить. Сегодня в Санкт-Петербурге начинаются открытые публичные слушания по этому делу, и каждый желающий житель города сможет воочию ознакомиться с проектом строительства большого небоскреба и делового квартала в этом питерском районе.
Вы сказали о Грузии, Марк, и как раз вопрос утреннего эфира касается ситуации в этой республике. Александр Добрый считает, что так бывает. Некоторым странам и народам демократия, к сожалению, противопоказана, как то Пакистан, Кения или Грузия. Они не прошли для этого некую стадию развития. Здесь пока мы не найдем никаких концов стабильности. Таково мнение нашего слушателя. Но с остальными суждениями я познакомлю в течение оставшихся 30 минут нашего эфира. Прямо сейчас на наших волнах краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Железноводске в Ставропольском крае под завалами разрушенного при взрыве многоэтажного жилого дома найдены тела трех погибших. Спасатели продолжают поиски. Взрыв произошел минувшей ночью. С ранениями госпитализировано 5 человек. Здание сильно повреждено. Предположительно, в доме взорвался бытовой газ. В районном суде Назрани сегодня пройдут первые слушания по делу об обвинении организации «Голос Беслана» в экстремизме. Ее активисты заявили, что не намерены присутствовать на заседании, поскольку сначала должна быть проведена независимая экспертиза текста, ставшего причиной возбуждения уголовного дела. Об этом сообщила радиостанция «Эхо Москвы». В Петербурге и Екатеринбурге, несмотря на запрет российских властей, продолжают работать филиалы Британского совета. По данным Интерфакса, сегодня в Петербург приезжает директор Британского совета в России Джеймс Кеннеди. В Азовском море прекращены поиски 8 моряков, затонувшего 3 января болгарского сухогруза «Ванесса». Как сообщили Интерфаксу в МЧС Украины, поиски сочтены нецелесообразными из-за морозов. Президент США Джордж Буш продолжает поездку по арабским странам. Сегодня он впервые в свою бытность американским лидером посетит Саудовскую Аравию. В эту страну Буш прибудет из Объединенных Арабских Эмиратов. В Эстонии начинается суд над организаторами массовых беспорядков в Таллине в апреле прошлого года. Обвиняемые трое активистов общественного движения «Ночной дозор» и лидер российского молодежного прокремлевского движения «Наши» в Эстонии. В Якутии около 100 жителей двух поселков остаются без теплоснабжения. В поселке Артек, в котором ремонтные работы ведутся уже третью неделю, без тепла остаются свыше 50 человек. Об этом сообщает Интерфакс. В Калифорнии объявлены имена обладателей престижной кинопремии «Золотой глобус». Лучшим фильмом названа драма «Искупление». В номинации «Лучший актер» победил Дэниел Дэй-Льюис за роль в фильме «Будет кровь». Лучшей актрисой объявлена Джули Кристи, снявшаяся в ленте «Далеко от нее».
Ну и, как сообщают синоптики, сейчас в российской столице плюс один, днем ожидается повышение температуры до плюс 2 градусов, вечером и ночью, соответственно, понижение до минус 2. Ну и согласно данным интернет-ресурса GISMETEO.RU, то те же самые погодные условия будут сопутствовать нам вплоть до середины недели. Возвращаемся к обстановке в Грузии. Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев убежден, что напряженная ситуация сохранится в этой республике после объявления результатов президентских выборов. При этом политолог не исключает, что исполнительная власть может прибегнуть к силовым действиям в отношении оппозиции. Ну, с экспертом беседовал накануне наш коллега Мумин Шакиров.
Господин Саакашвили достаточно жесткий лидер и способен на жесткие действия, поэтому я думаю, что в случае попыток активных действий со стороны оппозиции, то силовые действия в Грузии возможны, мне так кажется. Вот. Но в целом, независимо от исхода событий, это не будет означать конца нестабильности. Это касается не только Грузии, это касается и других континентов, и Латинской Америки, и Африки. То есть страны, где нет значимых экономических ресурсов, где объективных оснований для экономического и социального благополучия нет, очень часто политика напоминает такой бесконечный замкнутый круг от одной дестабилизации к другой. Когда приходит один лидер, обещает навести порядок, покончить с коррупцией, этого запаса хватает там на несколько лет, население понимает, что ничего не изменилось, и все идет по кругу. Вот на мой взгляд, вот Грузия последние, ну сколько уже, 17 лет, идет именно по этому бесконечному кругу. Когда следующий новый лидер обещает все то же, что обещал предыдущий, проходит несколько лет, выясняется, что обещание реализовать нельзя, и все идет по новой. Кроме того, при этом страна крайне неоднородная, есть масса маленьких таких субэтнических групп, есть довольно развитые клановые отношения, и в рамках вот этих вот небольших конкретных территорий внутри самой Грузии. Есть нерешенная проблема Южной Осетии, Абхазии, которая постоянно подпитывает националистические настроения. Поэтому, на мой взгляд, ну и учитывая при этом как ментальность грузинского народа, как это склонен к бурным очень часто проявлениям своей политической активности, я думаю, что, в общем, никакого конца грузинского кризиса в ближайшем времени ожидать не стоит.
То, что оппозиция обвиняет власти в том, что выборы сфальсифицированы, ну, по крайней мере, на многих участках. На ваш взгляд, вот как проводилась эта кампания, действительно ли власть сумела переиграть бюрократическую эту оппозицию? Или все-таки оппозиция получила столько, сколько ей дал народ?
На мой взгляд, оценивать результаты выборов в Грузии с точки зрения адекватности очень сложно. Мы понимаем специфику тех территорий страны. Организовать эффективное, скажем, международное наблюдение, оно присутствовало, мягко выражаясь, не на всех участках, да, а только на части территории страны, в основном в городах. А страна довольно большая. В целом существует огромное количество методов манипуляции, которые даже в рамках выполнения процедур формальных, да, то есть когда там вовремя открываются участки, там подписываются протоколы, позволяют производить определенные манипуляции. Что, на мой взгляд, та информация, которая есть, объективная информация, она абсолютно недостаточна. Если говорить о прошлой кампании, как это была предыдущие парламентские президентские выборы, то, конечно, полученные тогда проценты Саакашвили и национальным движением выглядят, честно говоря, для демократических стран немножко странно, да, потому что он слишком подавляющий. Вот, что касается этой ситуации, данные оппозиции, данные власти, в ходе подсчета, как бы они были прям противоположными, да, то есть вначале речь шла о том, что Кагилашвили опережает Саакашвили, будет второй тур, да, официально объявляется, что побеждает Саакашвили. Но, в общем, ситуация, на мой взгляд, вот эта неоднозначность, она дает только дополнительные вопросы, а никакого реального, прозрачного, на мой взгляд, ответа, что по всей территории страны все было корректно, нет.
Таково суждение руководителя региональных программ Фонда развития информационной политики Александра Кнева, который ответил на вопросы Мумина Шакирова, оценивая ситуацию в Грузии, которая сложилась на текущем этапе. Оценивают ситуацию в этой республике и слушатели Радио Свобода в прямом эфире, и россияне. Вот, например, что считают жители Улан-Удэ, с которыми беседовал корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев.
Ну, конечно, демократическая, потому что самостоятельная, даже ничего не могу сказать.
С точки зрения истории Грузии, в общем-то, не была близка к демократии никогда. Только после распада СССР там был начат процесс создания демократического государства. Насколько он успешен, пока об этом говорить рано. Ну, так же, как и бывшие республики СССР, Грузия тяготеет к авторитаризму. Таким лидером явным является Саакашвили, который, в общем-то, тяготеет именно к такому принципу управления. Саакашвили, а проще иметь ручную оппозицию, чем действительно сильную оппозицию и делить с ней власть. Это впечатление от информации, которая поступает на российский информационный рынок. На самом ли деле это так, я не знаю.
Так как по нашему телевидению нам показывают, я, например, демократии не вижу.
Нет, конечно. Все же знают, что там творятся. Обвиняют незаконно, они во всяких разных преступлениях людей. Не только людей, а довольно-таки высокопоставленных чиновников, не имея никаких доказательств, предпринимателей притесняют, приходится им прятаться.
Нет, неверно. А потому что Саакашвили неправильно поступает, и все. Поддержку держат России. Без России нам некуда. Но вот так и все.
Я даже не знаю, я не читала, не слушала про них.
Сомневаюсь, что демократически. На нем словом бардак.
Грузия. Там не живу, не знаю.
Ой, я не знаю.
Грузия, мне кажется, не демократическая страна, больше диктаторство подходит.
Ну, если посмотреть на Саакашвили американского, какой может быть там демократия?
Есть, конечно. Ну, так же, как во всех республиках?
Нет, не демократическая. Она была когда-то нашим союзной республикой. Деньги все делают. Могут любую страну сделать недемократическую. Вот поэтому я вам говорю, что это не демократическая. А на Россию Грузия никогда не повлияет. Это раз. Россия независимая, ни от кого не зависит пока еще в этом мире. И эти выборы для России это, ну, практически не имеет значения. Это единственное, что там побережье, там разное море, там, ну, это может решаться, значит, так. Ну, Грузия, она всегда была и будет нашей, как говорится, союзной республикой.
Да нет, конечно, какая же демократическая. Правило незаконно этот президент. Сейчас опять его же, это люди-то все против него же.
Да мне кажется, люди должны выбрать, а не он сам себе.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, считаете ли вы Грузию демократической страной.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 8 часов 39 минут, и, как обычно, по понедельникам тут ничего в нашем регламенте не изменилось. Новости медицины, которые представит Ольга Беклемищева.
Завершен первый этап клинических испытаний вакцины, обеспечивающей долговременную защиту человека от всех разновидностей вируса гриппа типа А. Об этом сообщили ученые из США и Великобритании, работавшие по заказу компании Acambis. Вакцина, названная Acamflu-A, вызывает иммунный ответ человека на белок вируса гриппа типа А под названием М2Е. Все созданные ранее вакцины продуцировали иммунный ответ на вирусные белки гемагглютинин и нейраминидазу, которые видоизменялись от сезона к сезону, что требовало создания все новых и новых вакцин. Следует учесть, что эпидемии в основном вызываются смесью вирусов гриппа типа А и типа Б, но в любом случае сделан важный шаг в поисках долговременного решения проблемы пандемии гриппа. По мнению Всемирной организации здравоохранения, ежегодно на планете от гриппа умирает от 500 тысяч до миллиона человек. Препарат Acamflu-A в эксперименте на мышах показал значительное снижение летальности и от вируса птичьего гриппа. Россия присоединилась к рамочной конвенции по борьбе против табака Всемирной организации здравоохранения, став 149-й страной, подписавшей этот документ. Теперь Россию ждет повышение налогов на табачные изделия, полный запрет рекламы сигарет, надписей на пачках «легкие», «суперлегкие» и «мягкие», а также запрещение табачным компаниям участвовать в какой-либо благотворительности. Предупреждающая надпись о вреде курения теперь должна будет занимать от 30 до 50% широкой стороны пачки. Введение в практику этих нововведений должно занять не более 5 лет. Поиск специфического лечения рака почек – одна из запущенных проблем сегодняшней онкологии. Исследователи из Техасского института биоисследований и технологий сообщили, что ими найдена перспективная молекула, способная вызвать разрушение раковых клеток почек у мышей. В эксперименте был определен механизм действия молекулы и показано, что далее следует целый каскад нарушений, приводящий к гибели раковых клеток и не портящий здоровье. Однако экономическая ситуация на современном фармрынке такова, что исследователи планируют дальнейшие исследования перспективной молекулы в области терапии рака предстательной железы, более легкого, но и более частого заболевания, но не в области терапии рака почек, поскольку он встречается реже. Заразиться кишечным расстройством можно от компьютерной мышки. Ученые Нью-Йоркского университета обнаружили, что инфекционный кишечный норовирус передается от человека к человеку через общее использование клавиатуры и компьютерных мышей. Этот вирус приводит к вспышкам диареи и рвоты в зимний период, когда опасность кишечных инфекций минимальна. В группе риска школьники и студенты, проводящие много времени в интернет-кафе, и офисные сотрудники, пользующиеся общими компьютерами. Врачи призывают обязательно мыть руки после работы с клавиатурой и чаще протирать ее и мышь дезинфицирующими составами. В минувшем году каждый десятый английский врач пострадал от нападений пациентов. Это показал опрос, проведенный Британской медицинской ассоциацией. Среди нападавших были не только люди с психическими заболеваниями, но и обычные соматические больные, раздраженные длинными очередями и отказом в выписке нужного рецепта. 5% врачей получили серьезные увечья, каждый третий – синяки и царапины. Чаще всего насилию со стороны пациентов подвергались молодые врачи и женщины.
Новости медицины представила Светлана Вольская, ну а подготовила их Ольга Беклемищева. Пришел черед репортажа из российской провинции. В Крывеческом музее села Утевка Самарской области открылась выставка работ уникального художника-самородка Григория Журавлева. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Выставка, инициаторами которой стали жители села Утевка и работники местного Крывеческого музея, посвящена творчеству художника Григория Журавлева. Родившись 150 лет назад калекой, без рук и ног, он получил самостоятельно образование, стал талантливым художником и самым уважаемым человеком в Утевке. Он создавал не только картины, но и иконы. В селе Утевка есть церковь Святой Троицы, в которой все настенные росписи, большая часть икон, выполнена Григорием Журавлевым. Уникальность его работ заключается не только в замечательных картинах из Ветхого и Нового Заветов, сколько в необычном способе их исполнения. Сам художник некоторые свои работы подписывал так. Сию икону писал зубами крестьянин Григорий Журавлев, села Утевки Самарской губернии, без руки, без ноги, говорит настоятель храма протоиерей отец Анатолий.
Это прежде всего для нас должен быть сильным примером, то, чтобы мы никогда не падали в отчаяние, ни у него ныне отгоняли от себя всякие наветы вражьи и стремились в жизни делать что-то доброе. У него не было ни рук, ни ног, но он сделал такие шедевры, что человек с академическим образованием, художник, не может такое написать.
Рассказывают, что когда храм был готов, на Григория Журавлева было страшно смотреть. Стертые в кровь губы, почти без зубов и язва на затылке. Фрески, написанные художником-самородком, сохранились до сих пор. Пантелеймон Целитель, написанный Журавлевым, избавляет прихожан от недугов. Сейчас Утевский краеведческий музей разыскивает новые работы своего земляка. Отыскалась небольшая брошюра, посвященная истории строительства в Самаре одного из крупнейших в России кафедральных соборов. Выяснилось, что одна из икон для иконостаса, а именно икона святого Алексия, митрополита Московского, была написана крестьянином из Утевки Бузулукского уезда Самарской губернии, рассказывает директор музея Людмила Чернецова.
Григорий Журавлев, вероятно, инструмент, созданный природой для духовности, для живописи, такой вот необыкновенный, который бы свет и здоровье людям несла. Потому что посетители, которые приходят в храм, говорят, что им становится легче. Они несут свои печали, переживания, они просят Григория Журавлева.
Жители села Утевка говорят, что уникальный художник должен быть причислен к лику святых. Многие, увидев на выставке картины, рисунки и иконы Григория Журавлева, сами обретают вдохновение и начинают заниматься творчеством, сочинять стихи, рассказывает Людмила Чернецова.
У кого-то и руки, и ноги, а он словно калека убогий. То замучился, то не успел, так и будет стоять у дороги, так и будет просить у Бога. Бог дает, а он не удел.
Необычной выставкой работ художника из самарского села Утевка Григория Журавлева уже заинтересовались представители московских и петербургских музеев. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Без четверти 9 московское время, коротко о главном.
«Радио Свобода», новости.
Израиль и палестинская автономия начнут сегодня переговоры по ключевым проблемам ближневосточного конфликта, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас. Президент США Джордж Буш продолжает поездку по арабским странам. Сегодня он посетит Саудовскую Аравию. В Эстонии начинается суд над организаторами массовых беспорядков в Таллине в апреле прошлого года. Американское космическое агентство НАСА сегодня запускает исследовательский космический аппарат к планете Меркурий. Слушайте новости на волнах Радио Свобода. Очередной выпуск через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Пришел черед постоянной рубрики «Обзор региональной прессы». Сегодня мы узнаем о том, что пишут газеты Нижнего Новгорода. Ну а поведает об этом наш корреспондент Лира Валеева.
Газета «Новое дело» поздравляет обманутых дольщиков с новосельем. Нижегородцам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, все же удалось получить свое жилье с помощью городских и областных властей. В Нижнем Новгороде завершилось строительство первого дома для обманутых дольщиков. Перед самым Новым годом в дом на улице Декабристов в Канавинском районе селилось 78 человек. Как напоминает газета, всего в Нижнем Новгороде насчитывается 14 недостроенных домов, 12 из которых принадлежат ставшей известной на всю страну социальной инициативе. Рейтинг нижегородского губернатора оказывается выше, чем у российского президента. Об этом статья в «Ведомостях». Как выяснил Нижегородский фонд «Открытая социология», рейтинг Валерия Шанцева превышает 90%, а Владимир Путин, по последним данным Левада-центра, набирает 87%. Так что Шанцев для Нижнего Новгорода все равно, что президент для страны. Нижегородский мэр Вадим Булавинов, когда-то яркий самостоятельный политик, который набрал около 70% голосов на последних выборах, ушел в тень губернатора. Вместе с тем, как отмечает газета, «Единая Россия» собрала в Нижнем Новгороде меньше, чем в целом по стране, потому что административный ресурс здесь не работает так, как, например, в Башкортостане. Статья в «Нижегородском рабочем» также посвящена квартирному вопросу. Нижегородка Лидия Печоркина спасла свой дом от сноса, превратив его в музей. После капитального ремонта дом с бельведером получил статус объекта культурного наследия, но потом выяснилось, что на этом месте планируется новое строительство, поэтому здание сразу же лишилось своего статуса. Но, как пишет газета, в этом году дом Печоркина все же был исключен из списка ветхого жилья, идущего под снос. Еще одна владелица дома, пострадавшая от незаконных действий застройщика, Галина Яналиева, разобралась в юридических тонкостях этого вопроса.
На сегодняшний момент мы не ветхий фонд, мы частный фонд. А если частный фонд кто-то вдруг признает ветхим фондом, опять же, это могут признать только по моему заявлению, что я обращаюсь в администрацию и прошу признать меня ветхим фондом. Все, и мне даются определенные сроки, и я за эти 3-4 года должна реконструировать свой дом. Не город, никто. Это частная собственность.
«Новая газета» продолжает рассказ об инциденте, произошедшем в Кстовском районе. У одной из нижегородских деревень из-за разрыва трубопровода в реку Шаву вылилось 1000 тонн нефтепродуктов. В Волгу, реку федерального значения, солярка не попала, поэтому страна об этом инциденте, случившемся еще прошлой весной, ничего не узнала. По данным Кстовского управления МЧС, на реке Шаве произошла чрезвычайная ситуация всего лишь районного масштаба. Между тем, в течение ближайших 5 лет на столах нижегородцев дешевой рыбы своей, а не привезенной из соседних областей, не будет. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Как мы и анонсировали ранее, в продолжении утреннего эфира, калейдоскоп американских событий, часть вторая.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Золотые глобусы без прежнего блеска. Микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Лос-Анджелесе названы имена счастливых обладателей кинопремии «Золотой глобус». Однако пышная трехчасовая церемония вручения награды не состоялась, и зрители не увидели любимых кинозвезд. Вместо этого победителей объявили на пресс-конференции, которую провели организаторы «Золотого глобуса» Голливудская ассоциация иностранной прессы. Каковы причины и следствия таких перемен, рассказывает Владимир Морозов.
65-ю ежегодную церемонию вручения «Золотого глобуса» отменили из-за забастовки сценаристов. Их профсоюз бастует и запретил членам гильдии сценаристов участвовать в подготовке вручения «Глобуса». На эту награду номинированы 72 члена гильдии актеров кино и телевидения. Все они решили бойкотировать церемонию в знак солидарности со сценаристами. Как это задело зрителей? Вот этих, которые толпятся возле огромного 10-зального кинотеатра на улице Корт в Нью-Йорке. Да, жалко, что все отменили. Моя дочь даже расплакалась. Но мы должны поддерживать сценаристов. Может, это и не самые бедные люди, но они требуют справедливой оплаты своего труда. Куда серьезнее, чем киноманы, пострадали те, кто из-за отмены церемонии лишился заработка. Это модные портные, поставщики продуктов и напитков, водители лимузинов, работники салонов красоты. Телекомпании NBC, которая должна была транслировать вручение кинопремии, придется, видимо, вернуть рекламодателям до 15 миллионов долларов. Это настоящее бедствие, и перечень убытков только начинается. Пока неизвестно, что станет с главной кинопремией, с церемонией награждения Оскаром. Так считает зритель. Организаторы церемонии до сих пор утверждали, что она состоится, несмотря ни на что. Но вручение «Оскара» намечено на 24 февраля. До этого времени все может измениться. Было бы так здорово увидеть всех этих кинозвезд, хотя бы во время награждения «Оскаром». Надеюсь, забастовщики вскоре решат свои проблемы. Проблемы-то они, может, и решат, но кто вернет упущенный доход создателям фильмов, которые обычно получают дополнительную рекламу во время трансляции церемонии вручения кинопремий? Говорят, что особенно пострадали получившие кучу номинаций «Atonement», «Искупление» и «Свини Тодд», пока они заработали на внутреннем рынке, соответственно, 19-29 миллионов долларов, что по голливудским понятиям очень немного. Отрывки из этих лент, которые обычно показывают во время вручения наград, и крупным планом знакомые лица занятых в них кинозвезд, все это должно было привлечь дополнительных зрителей. В прошлом году церемонию вручения «Золотого глобуса» смотрели 20 миллионов человек.
Первая за четверть века отмена одной из главных церемоний в мире кино заставила многих в Голливуде задаться другим, леденящим душу профессионалов, вопросом. Слово Яну Рунову.
Американские газеты пишут, что забастовщики-сценаристы выдернули красный ковер из-под «Золотого глобуса». Не сделают ли они то же самое и с «Оскаром»? Вот что думает о забастовке кинокритик-редактор журнала TV Guide Мейтланд Макдонах. Поскольку это по существу трудовой спор, то виноваты обе стороны, и сценаристы, и продюсеры. Многие с раздражением говорят, что это сценаристы взъерепенились, им киностудии и так много платят. Во-первых, не так уж много. Во-вторых, это их профессия, их средства к существованию, и они, как любые другие трудяги, имеют право на компенсацию за свой труд. Писательство, в том числе сочинение сценариев, это работа, часто тяжелая. В Голливуде традиционно профессия сценариста считается второстепенной. Когда говорят о фильме, называют постановщика или исполнителя главной роли, а сценаристе даже не вспоминают. Поэтому нынешняя забастовка – это борьба не только за деньги, но и за уважение. А раз нет уважения к труду сценариста, то пусть хоть плату повысят. Большинству авторов сценариев миллионы долларов только снятся. Они пишут, пишут и пишут, просто зарабатывая на жизнь. Неужели ведущие комедийных телепередач и даже актеры, просто объявляющие имена своих коллег, представленных к награде, не могут сами двух слов связать, а ждут написанного текста? Часто создается впечатление, что у актеров прямо на наших глазах рождаются остроты, но теперь многим стало очевидно, что это не так. Возможно, странам удастся договориться еще до «Оскара». Посмотрим, у кого первого не выдержат нервы. Ведь продюсеры теряют сейчас десятки, сотни миллионов. Правда, ради того, чтобы потом не пришлось платить еще больше. Чем дольше тянется конфликт, тем большую роль в нем играет гордость. Мол, мы им покажем, кто главнее. Или посмотрим, как они без нас обойдутся. Сложная, напряженная ситуация. Это была Мейтланд Макдонах, редактор журнала TV Guide. И «Золотой глобус», и «Оскар» — это прежде всего реклама кинопродукции. Кинорежиссер Стивен Спилберг, уже имеющий 6 «Золотых глобусов», должен был к своему 60-летию получить «Золотого глобуса» за общие достижения в киноискусстве. Но раз торжественной церемонии, показанной на весь мир, не будет, то и награждение теряет смысл, во всяком случае в этом году. Награждение Спилберга перенесено на следующий, 2009 год.
Вынужденная отмена церемонии вручения «Золотых глобусов» стала первой акцией бастующих сценаристов, которая явно поразила руководство студии в слабое место. Станет ли угроза срыва «Оскаров» сильнейшим аргументом в забастовочной борьбе по-голливудски? Поживем – увидим. До «Оскаров» остается 1,5 месяца. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Спасибо нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона. Ну а мы, в свою очередь, подведем итоги интерактивной части, прошу прощения, нашего эфира. Обсуждаем сегодня обстановку в Грузии. Считаете ли вы эту республику демократической страной? Вот таков наш был вопрос. И вот некоторые ответы. Да не некоторые, а, наверное, я успею зачитать все поступившие ответы. Ни в России, ни в Грузии выборы честными не были. Какая уж тут демократия, если, господа, деньги делят. Никита Темный, такова подпись. Во всяком случае, если грузинский народ отчаянно борется за свободу, то Грузия однозначно сегодня демократичнее политически апатичной России. Таково мнение Александра из Сызрани. Демократии в государстве столько, сколько у народа денег, считает слушатель Константин. Критерий демократичности – это второй тур голосования. Положительный пример – Франция. Таково мнение Сергея Митрофанова. События, связанные с выборной кампанией как в Грузии, так и в России, говорят о лживости так называемой буржуазной демократии. Речь идет вовсе не о демократии и не о правах простых людей. Просто различные группировки буржуазии дерутся за власть. И роль народа здесь минимальна. Подпись Николай Борода. Никакой демократии в Грузии нет. Достаточно Америке щелкнуть пальцем, как Саакашвили будет убран. Таково суждение нашего слушателя Ильи. А Геннадий Георгиевич полагает, что всякая демократия – это диктатура торгашей. Ненавижу ее. Вот так остро наш слушатель ответил на вопрос. Напомню, он сегодня звучал так. Считаете ли вы Грузию демократической страной? Ну что же, завершается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас сегодня в прямом эфире на протяжении 2 часов работал коллектив в составе продюсера Екатерины Высоцкой, ведущего Дмитрия Морозова. Свежие российские газеты сегодня листала и анализировала Надежда Перцева. Ну а со свежими новостями знакомила Светлана Вольская. Впрочем, лично я с вами не прощаюсь. Увидимся, услышимся в новостях спорта уже в рамках программы «Свобода в 9». Спасибо всем за активность и внимание.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
В Москве 9 часов. Доброе утро. В эфире информационная программа «Свобода в 9». В студии...